«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Цена победы» и ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия сегодня в нашем обществе нет, зато есть хорошо вам известный историк войны Константин Залесский. И тема нашего сегодняшнего разговора – это диверсионные немецкие отряды во время сражения на Курской дуге. Почему именно... Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Почему именно немецкие отряды диверсионные, почему именно во время Курской дуги? Потому что, наверное, вот в промежутке между 1941 годом, когда диверсанты размягчали нашу линию обороны, вырезали заставы, захватывали мосты, обеспечивали продвижение немецких войск с фантастической скоростью, в 1942 году был некий спад их активности.
Да, был некий спад, да.
То есть была борьба такая бульдогов под ковром, наших контрразведчиков с немецкой разведкой военной, и не только военной, но все это носило достаточно локальный характер и не принимал таких масштабов, как было в 43-м году. Читая книгу Замулина, читая ряд других публикаций, которые вышли в последнее время, я отметил, что наше командование сообщало разных уровней командования, там, от батальонного и выше, о необыкновенной активности немецких диверсантов в полосе между первым и вторым эшелоном.
Да, то есть в ближайшей полосе.
Да, где они действовали очень крупными подразделениями, до 300 человек, ведь обычно диверсионная группа – это 10-15 человек, которая должна кого-то убить, что-то взорвать, совершить какую-то диверсию или проникнуть вглубь расположения войск или там вообще в глубокие тылы. А тут шли настоящие войсковые операции, они были одеты в советскую форму, они были вооружены, я полагаю, нашим или нашим оружием, не суть. Принципиально.
Ну, естественно, нет, нашему, конечно, нашему оружию.
Да, и действовали так масштабно. Вот как бы вы могли прокомментировать вот здесь, этот всплеск активности?
Значит, здесь, как вы абсолютно правильно сказали, в 1942 году начался некий спад, особенно после битвы под Москвой, когда Гитлер, скажем так, намылил шею Абверу за то, что в битве под Москвой, в общем, ну, разведка и диверсионные операции, вообще Абвер как бы показал себя не, в общем, не с лучшей стороны, ну, как он рассчитывал. И после этого 42-й год, в общем и целом, немецкая разведка, ну, и в данном случае ее диверсионная составляющая, так называемая Абвер-2, посвятила фактически тому, что стала перестраивать работу на новые рельсы. И, кроме того, одновременно воспользовавшись, ну, скажем так, падением авторитета Абвера у Гитлера, Абвер заработал себе очень высокий авторитет во время европейских кампаний, что все там было хорошо, и этим воспользовался еще, так сказать, СД Шелленберга, которое начало, значит, создавать собственные...
Цепелин.
Да, Цепелин. Ну, как бы теоретически такая двуличная очень позиция, да, что теоретически Цепелин как бы занимался не диверсионной работой на благо войск, потому что СД не имела права этим заниматься, а как бы занималась изучением политического состояния и там, развитием там, повстанческого движения, ну, так сказать, то, что связано с политикой, как бы не связанное с линией фронта. Ну, это, естественно, было, скажем так, предлог, чтобы сыграть с Канарисом свою игру. Вот, и в результате, значит, в 1942 году, в общем и целом, система подготовки диверсантов была налажена, и, в принципе, была произошла...
Диверсантов СД, я тут уточню.
Да, нет, и Абвера тоже. Потому что произошла перестройка концептуальная у Абвера. Стала делаться ставка на массовость.
Ну да, Бранденбург, элитное подразделение, численность которого ограничена.
И который как раз действует вот теми самыми, как вы говорили, 15-20 человек, то есть хорошо подготовленные диверсанты, которые просачиваются в тыл и вот вырезают заставы. То есть
не только,
элитные убийцы.
Да, и которые, как правило, очень редко попадаются, в отличие от цепелиновцев.
Да. и не только, и в отличие от абверовцев, которые вот... вот
ну,
вот,
одноразово.
Да, одноразово, да, в 42-м году. Соответственно, увеличение численности, ставка на массовость, она привела, ну, во-первых, естественно, к падению, ну, скажем, по сравнению с Бранденбургом, да, к падению уровня подготовки, потому что, ну, нельзя подготовить на таком высоком, ну,
да,
уровне.
Тысячи.
Да, тысячи человек. И еще это создавало... Да, естественно, все это относится и к Цепелину, потому что Цепелин с самого начала делал ставку на массовость.
Ну да.
И что привлекать стали на, так сказать, вот, в диверсионные школы для подготовки диверсантов, пришлось, скажем так, более... ну, спустя рукава относиться к качеству, скажем так, материала.
Вот тут вопросы от наших радиослушателей. Евгения Яковкина, студент-историк. А были ли, из восточных добровольцев, казаков русских и других, диверсионные отряды? Это один вопрос, и другой. Были ли смешанные немецко-русские диверсионные группы? Если да, то насколько эффективны или наоборот они действовали? По сравнению с чисто немецкими. Да.
Ну, значит, естественно, смешанные немецко, ну, сначала немецко,
ну, да? Да.
Смешанные немецко-русские диверсионные группы, естественно, были. Причем, вот, скажем так, они были, вот, практически они и были.
Ну да.
Да, потому как для выполнения, сказать, вот именно диверсионной работы в ближайшей зоне ответственности вот, армии, то есть вот как второй эшелон, там третий эшелон, там как раз не было, скажем так, вот такой вот насущной необходимости, вот, чтобы все были вот исключительно вот все были бы, так сказать, со знанием русского, с блестящим знанием русского языка, ну, то есть носители языка.
Ну, хотя, да, вот у бранденбуржцев, насколько я знаю, вторая рота, да и все, да, остальные формировались по фенотипу, то есть если они, да, занимаются, конечно, англичанами, они, конечно, должны, конечно, быть как англичане, да, да, знать язык, если это вторая рота, да, русские.
Да, но это Бранденбург.
Бранденбург,
это,
да.
Это отдельное.
Да.
Так. Вот, а в принципе смешанные группы действовали, и действовали в целом успешно. Вопрос ведь в том, для чего, какая ставилась задача. И бывали проколы и у Бранденбурга, бывали проколы и, так сказать, здесь, и в ряде случаев удачно действовали и смешанные группы. Здесь вопрос ведь был в том, что, как я уже говорил, качество материала. То есть в ряде случаев в диверсионные группы, вот при такой массовости, попадали люди, которые, вот из числа военнопленных, которые, в общем, рассматривали свое, так сказать, поступление в эту диверсионную школу как
способ.
Да, если способ на первом этапе, скажем так, улучшить свое положение, ну, по сравнению, mm-hmm, с ужасным положением, что творилось в лагерях военнопленных, это, так сказать, передать, mm-hmm, невозможно. Это, mm-hmm. Ну, в принципе, это медленная смерть, а иногда и
быстрая.
Да, иногда и быстрая, да. И как в перспективе, так сказать, возможность просто перейти на сторону своих собственных, наших красных частей. Что, естественно, то есть и могли и убить этого, не этих немцев, которые, так сказать, и сопровождали их группу. Вот. Что касается формирования по национальному принципу, да, если я не ошибаюсь, первая часть вопроса была, ну, да, именно по национальному, да, то есть, угу, вот как бы там казаки, так сказать, отдельные, ну, да, то в данном случае это скорее формировались именно Цепелином. То есть, нет, ну, естественно, вот в Бранденбурге было вот это вот подразделение для действий на Северном Кавказе, ну, так сказать, да, это самое, но если для вот того же, для Бранденбурга, для Абвера, для проведения диверсионных операций был важен, ну, скажем так, не столько, сказать, человек, чтобы человек следовал своей там национальной идее, да, а скорее, чтобы он был, не вызывал внешнее,
ну, да,
отличие от местного населения, то вот у Цепелина как раз формирование национальных групп из представителей именно национальных окраин, это как раз было характерно, потому что один из видов диверсионно-разведывательных групп Цепелина был как раз так называемый повстанческий. То есть, по идее, эта группа должна была быть заброшена в глубокий тыл, то есть не в прифронтовые.
Создавать подполье, партизанские отряды.
Да. Ну и далее уже то, что диверсанты, то есть сжечь заводы, так сказать, убивать партработников, ну и так далее.
Я на секунду вас прерву. Можно задавать нам вопросы по СМС, это +7 985 970 45 45. Вот еще любопытный вопрос от Дмитрия Малаковского. Константин, в последнее время на центральных каналах и на телевидении демонстрируются патриотические фильмы о подвигах советских разведчиков в тылу врага. Наши герои-диверсанты владеют гибридом карате, ушу, кунг-фу, айкидо, стреляют из всех видов оружия и т.д. и т.п. Расскажите, пожалуйста, о системе подготовки немецких войсковых разведчиков в сравнении с советскими. Кто проводил подготовку в Абвере, СД? В чем оперативном подчинении они находились? Действовали ли они в военной форме или в гражданской одежде? То есть тут вот сразу целая
это очень большой комплекс вопросов. Скажем, наверное, мы на него будем отвечать до конца передачи.
Да, постепенно.
Да, потому что, значит, начнем с конца. Да, действовали в гражданской форме, действовали и в гражданской форме, и в форме противника. Реже действовали в своей форме.
Ну, это уж когда Бранденбург подпирали.
Да, когда... то, в принципе, задача диверсантов была именно действие под, скажем так, видом противника. Значит, подготовка, опять-таки, она была очень неоднородной. Это было связано именно с тем, что если брать, предположим, вот взять только армейскую разведку, то есть вот Абвер, да, то подготовкой как диверсантов, так и разведчиков, шпионов там, в данном случае. То есть мы имеем в виду подготовку лиц, скажем так...
Высокой
квалификации, но из, скажем так, нашей. И в основном, в том числе и из граждан СССР бывших. То существовала, скажем так, очень большая градация. То есть существовал центральный аппарат Абвера, ну и, соответственно, его отделение, которое занималось нашей страной, то есть уже во время войны, Валли, штаб Валли, да, значит, соответственно, штаб подразделения Валли-2, которое контролировало свои школы высокого уровня. То есть это, скажем так, централизованная подготовка. Существовало значительное количество Абвер-команд, которые действовали уже, скажем так, в ближайшем тылу собственных армий располагались, и которые вот организовывали вот работу Абвера уже на уровне, скажем так, армий. Вот. Там они имели собственные учебные школы, да. Там уровень был несколько ниже. Кроме того, существовала еще и так называемая фронтовая, обычная армейская разведка, которая, естественно,
существует. Ну да, ходят с каждой стороны.
Да. И вот, то есть в штабе каждой дивизии, да, был офицер, так называемый третий офицер генштаба по немецкой котировке 1С, который возглавлял в штабе дивизии подразделение разведки, контрразведки. Соответственно, такой же офицер был там в штабе корпуса, в штабе армии. Да. И эти офицеры занимались, соответственно, обеспечением получения информации вот, непосредственно для своих подразделений. И
проведение диверсии.
Исключительно обеспечение действий
для себя любимого.
Да. Вот. Они как бы пользовались уже, скажем так, совсем подспособным материалом, то есть кого только можно было.
Ну, опять же, если вспомнить небезызвестный фильм «Штайнер. Железный крест», неплохо у них иногда это и получалось.
Да, да. Я
думаю... Потому что, как бы, прообраз-то это вполне реальный человек.
Да, в общем, считается, что так, да. Вот, получалось, скажем так, у...
Потом руку набивали в ходе ежедневных
операций. Все же опыт, как бы, тем более, что привлекали они, скажем так, с немецкой стороны они привлекали фронтовиков, которые закаленные в боях, тоже все ведь как бы опыт. Опыт рукопашного боя, так сказать, это все просто накапливается.
До элементарного пересечения нейтральной полосы.
Да. Вот. А что касается Цепелина, то у Цепелина... Цепелин тоже, значит, проводил вот эту подготовку. Значит, как показывают, в общем, так сказать, практика, у Цепелина было все-таки послабее немножко поставлено. Традиции не те. Вот. Подготовка, скажем так, центральных школах, условное название центральных, то есть, так сказать, главных школах Абвера, была довольно высока. То есть там действительно готовили, ну, скажем так, профессиональных диверсантов. Ну, профессиональных диверсантов. То есть
людей, диверсантов, которые должны были вернуться.
Да, которые должны были вернуться, выполнив задание. То есть так называемые, если вспомнить это самое Суньцы, да, шпионы жизни и шпионы смерти. Да?
Ну, да.
То есть одни готовили шпионов смерти, которых туда забрали, вот эта массовая заброска, и абы что сделали, ну и слава богу. А, значит, здесь вот, конечно, уровень подготовки был высокий. Что касается в сравнении с нами, то, скажу вам честно, у нас тоже очень хорошо готовили. И наши диверсионные группы, сказать, действовали... тоже очень успешно, но, опять-таки, надо иметь в виду, что как бы ситуация на фронте-то все-таки была такая, что наши диверсионные группы действовали на своей территории и могли рассчитывать на поддержку, так сказать, скажем так, населения.
А и, они... Или на то, что население заложит.
Да, и, ну, и,
но с чем все, тоже были но все, неоднократные
были,
эпизоды.
Были, причем везде были. А когда, вот когда наши войска воевали уже на территории Германии, то там, опять-таки, были очень массовые диверсионные операции со стороны немцев. Может быть, это было как отчаяние, не могу вам сказать.
Ну, Вервольф, то, что называется.
Да, нет, даже до Вервольфа и параллельно с Вервольфом. То есть, если Вервольф это не заброшенные части, а, так скажем так, местное сопротивление, да, то были и заброшенные части. То есть, было развито движение, оно как бы пыталось опереться на местность. И тоже предавали, кстати, тоже предавали. А один в некоторых местах даже сами немцы по, так сказать, в преддверии подхода к их городу там, наших войск или войск союзников просто вырезали вервольфовцев. Такие случаи тоже имели место.
Да.
Вот.
Значит, да, тут да, вопрос да, следующий. Да. Карате, ушу, кунг-фу, айкидо, да, стрельба да, со всех рук и ног.
Да. Ну, вот, значит, что касается вот нашей разведки, я вам сказать не могу, возможно, так сказать, но немцы, в общем, восточными единоборствами не увлекались. Да, не увлекались. Но стрелять как бы стрелять, рукопашный бой, работа с радиостанциями, хотя, так сказать, были, специально готовили специалисты, естественно, ну, радисты, которые работали с радиостанциями, но, в принципе, навыки работы,
взаимозаменяемость,
да, взаимозаменяемость была, значит, ну, естественно, ты говоришь, рукопашный бой, стрельба, манера, так сказать, манера держаться, то есть, как бы учили, чтобы... психологические тренинги, ну, а
ну
как
да,
бы,
и выглядели естественно.
И выглядели естественно, да. То есть, как бы, нахождение вообще в тылу у противника, это же эмоциональный стресс очень сильный в любом случае. И, как бы, так сказать, вот работали, люди работали. В принципе, подготовка была на уровне, но вот хочу еще раз подчеркнуть, она была очень разнопланова в зависимости от подготовки.
Разновидности да, диверсантов.
То есть, хорошего вот диверсанта было подготовить тяжело, и их было немного, а массовость...
Да, вы знаете, да, у меня на да, память приходят два эпизода. Это из документального романа Линдера «Загадка для Гиммлера». Боевые действия нашей контрразведки против бранденбургцев и цепелиновцев на Кавказе. Когда происходили схватки без единого выстрела, и под веточками елей находили либо аккуратно сложенные трупы наших контрразведчиков, либо также аккуратно сложенные трупы немцев, одетых в нашу форму. Вот. То есть, как бы, профессионализм был достаточно высокий. И что любопытно, как пишет Линдер, огромное количество времени у нашей контрразведки, я полагаю, в аналогичном положении были немцы, когда ловили наших диверсантов, уходило на просеивание фальшматериала. То есть вот они заметили группу, они ее окружают, захватывают, а оказывается, что это просто банальные диверсанты. Они за ними гонялись, там тратили какое-то время, в то время как реальные диверсанты противника уходили. Или идут, тоже замечают какую-то группу, окружают, берут, а это просто пошли в соседнее там кавказское село затариться выпивкой и чем-нибудь съестным, ну, с разрешения командира, вообще официально. И такие вот эпизоды составляли, ну, 90% вместо того, чтобы заниматься реальными диверсантами. А вот в 43-м-то году было интересно, что, что вот этих диверсантов немецких было как Гуталина у кота Матроскина.
Да.
И как бы не надо было думать, диверсант это или не диверсант. Огневой контакт наступал практически молниеносно.
Нет, надо было думать, диверсант это или свой.
Ну да.
Это как бы действия крупных диверсионных групп можно вполне принять там, ну, скажем так, свой там собственный батальон за диверсионную
группу. А вот в чем дело-то было? Когда эта диверсионная группа, допустим, Цепелиновская, насчитывающая 300 человек, а контрразведчиков 10, ну, сам Бог велел.
В принципе, да. Вот. И, значит, так почему же их было так много, самое интересное?
Да.
Значит,
Абвер пытался оправдаться.
Не совсем. Даже и пытался оправдаться, и Цепелин пытался показать себя.
Ну, да.
Все дело в том, что сама Курская битва изначально ведь, как бы об этом так у нас редко говорят, что изначально, когда вот была выдвинута идея вот того, чтобы ударить с двух сторон по Курскому выступу, это был, так сказать, план Моделя, то это предполагало, и была поддержана генштабом сухопутных войск, это была идея именно локальной фронтовой операции по просто выравниванию линию фронта. И она должна была быть проведена, вот там, вот, когда в апреле ее Хайзер решил, был выдвинут план, вот ее надо было, собирались провести быстро, там вот в начале мая провести, быстро срезать, все, не привлекая достаточно сил. То есть, скажем так, крупная, но, в общем, банальная фронтовая операция. А Гитлер, так сказать, вот приняв этот план этой операции, решил, что вот здесь-то он и устроит. Вот он типа и за Сталинград поквитается, и вообще, так сказать, вот это будет битва, которая решит судьбу войны. Поэтому Курская битва началась так поздно, потому что сюда начали стягивать, Гитлер, значит, требовал, чтобы сюда стянули пантеры, тигры, Фердинанды, то есть, ну, лучшую технику, а техника недоработана. Вот это. И, соответственно, он решил, что вот все, так сказать, подразделения, все ведомства должны сделать все ради победы.
Да, все от них зависит. Да,
соответственно, Абвер получил распоряжение, значит, сделать все. И как Абвер может сделать все? Только путем наращивания диверсионной деятельности и, так сказать, того, что он бросит все свои, скажем так, имеющиеся в наличии ресурсы на проведение этой диверсионной деятельности. Ну, Цепелин, естественно, как бы, они конкуренты, значит, ну, как знаете, друзья-конкуренты, то есть они в общем сотрудничали. Ну, нельзя сказать, что, скажем так, диверсионная группа Цепелина, так сказать, встретив диверсионную группу Абвера, откроет по ней огонь. Или там не поделятся, скажем так, информацией.
Ну, не до того было. Хотя в Тегеране были очень любопытные взаимоотношения между Абвером, допустим, и СД.
Так они и в Берлине были очень интересные. Нет, я имею в виду, что уже во время действий, естественно, так сказать, поддержку группы друг другу могли оказать. Это не было слишком таким ведомственным. То есть ведомственный кретинизм.
Ну, где-то это был даже вопрос выживания.
Да, да. То есть он отступал перед... скажем так, вот уже вопросом жизни или смерти.
Ну да.
Вот и поэтому вот произошла вот эта вот самая массовость, о которой, так сказать, докладывали в штаб и так далее. Ну вот, но, как видите, показывает, что, в общем, разведка сработала немецкая перед Курском не очень успешно. То есть, в целом... немецкое командование перед началом Курской битвы не имело, скажем так, ну, четкой информации о противостоящих силах противника.
Ну, и вместе с тем и наша артподготовка, которую так всегда преподносят.
За час,
она, в общем-то, ничего не дала, потому что немцев там, где они должны были находиться, почему-то не оказалось.
Ну, да, так, но сам факт, все-таки мы провели артподготовку за час-полтора до начала наступления.
Ну да.
То есть, как бы...
А потом они почему-то начали прорывать передовой эшелон нашей обороны.
Да.
Да, ну, как бы накладочка вышла. Вот. Что касается боевых действий диверсантов, вот Алексей, который занимается инфотехнологиями, спрашивает, скажите, известны ли случаи подрыва эшелонов на железной дороге в советском тылу в период Курской битвы и вообще во время Великой Отечественной войны?
Во время Великой Отечественной войны... Есть, естественно, то есть это сведения есть. Угу. В 41-м это были сведения, да. В 43-м на Курской дуге.
Ну или по направлению.
По направлению Курской дуге. Вот чтобы подрывали эшелоны, вот я, честно говоря, не встречал. Диверсии на железных дорогах были. Причем это была одна из главных задач, поставленная перед диверсионными группами.
А какого рода диверсии на железных дорогах?
Ну, уничтожение, скажем так, уничтожение коммуникаций. То, что как бы важнейшая цель, которая была поставлена перед диверсионными группами, в том числе и во время Курской битвы, это была не столько вот именно уничтожение противника, да, а сколько работа на его коммуникациях.
Мы ненадолго прервем дозволенные речи, чтобы вышел выпуск новостей в эфир.
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер еще раз. Продолжаем изучать вопрос деятельности немецких диверсантов в ходе битвы на Курской дуге. У меня в гостях Константин Залесский, который прервался... Добрый вечер, Константин. Который прервался на вопросе нашего слушателя относительно диверсии на железных дорогах.
Да, там, значит, как раз именно на Курской дуге очень важная задача, то есть главная задача, которая была поставлена перед диверсионными группами, ну, как бы, скажем, так, перед частью диверсионных групп, потому что диверсионные группы как бы имели свою специфику работы, это было нарушение коммуникаций. То есть, в принципе, создание хаоса в тылу противника. Как бы общая концепция все-таки наступления германских войск подразумевала, что немецкие танковые клинья прорвут в порядке оборону противника. То есть, в данном случае, как бы ну, непосредственно там, условно, снимать заставы, да, это была как бы второстепенной задачей, потому что танковые клинья, а потом подходит пехота и уничтожение уже взятых в плещи частей. А вот нарушение коммуникаций, то есть тем самым прерывание
подвоза боеприпасов, резервов, горючего
и так далее, вот это была как самая важная задача. А кроме того, значит, есть такие данные. Это наши официальные данные, то есть это данные, скажем так, с нашей советской стороны, что в вот июне-июле 43-го года, то есть вот как раз в это время, контрразведка Центрального фронта, только Центрального фронта, обезвредила 15 разведывательно-диверсионных групп немцев, причем часть из этих групп, видимо, часть, это имеется в виду та, которая действовала прежде всего до начала наступления, имела своей целью фактически проведение террористического акта. То есть она должна была, эти группы должны были организовать нападение на штаб фронта и как бы в идеале уничтожить Рокоссовского.
Ну, не только Рокоссовского, я так полагаю, что и Ватутиным они очень плотно занимались.
Да, нет, тут данные только просто по Центральному фронту, то есть, видимо, значит, действия на Центральном фронте как бы...
Ну, это очень высокая квалификация, да. Это не одноразовая шпана.
Да, ну, вот, значит, в принципе, считается, опять-таки, по нашим официальным данным, за период Курской битвы и период подготовки Курской битвы на этом участке фронта, контрразведкой было ликвидировано 1500 шпионов и диверсантов. То есть, в данном случае разделение не идет. Из этого мы можем, значит, сказать так, что по, опять-таки, нашим подсчетам, по подсчетам советских исследователей, советской разведки, процент в 43-м году, процент обезвреживания в прифронтовой полосе диверсионных групп, то есть тех, кого успевали перехватить... До того, как они выйдут в тыл, да. Был 55%.
Ну, значит, еще 1500 ушли.
Ушли, да. Вот, то есть вот такие, значит, ну да, в 41-м был меньше. Да.
Вот, да, ну, в 41-м они вообще что хотели, то и делали. Тут, кстати говоря, надо бы разрушить один миф, потому что и в нашей литературе художественной, и в представлении многих людей и в 41-м году, и в 43-м действовали какие-то мифические немецкие парашютисты. Дело в том, что, насколько я знаю, вот то, что называется фальшермьягер, подразделения на нашем фронте не действовали никогда. Разве что в конце войны как пехотные подразделения.
Да, именно как пехотные подразделения. Потому что просто...
прыгать некуда. Парашют...
Да не совсем так, понимаете, парашютные силы Германии, они находились в ведении Люфтваффе, то есть они были у Геринга. Вот. И Геринг, естественно, как человек, который возглавлял собственный род вооруженных сил, стремился к тому, чтобы его подчиненные использовались для проведения самостоятельных операций.
Ну, потом здоровая прижимистость.
Да. Плюс еще после Крита Гитлер вообще запретил использовать парашютистов, потому что слишком высокий...
Ну да, вторая волна.
Да, расход, так сказать, слишком большие затраты на обучение и слишком большие потери. Вот. И использование парашютистов в данном случае, именно вот фальшенвягеров, да, в принципе, оно... было решено, что он себя не оправдывает, и их не использовали. И да, правильно, в конце, уже ближе к концу войны, просто на самом деле были сформированы так называемые парашютные дивизии, которые, в общем, от парашютных имели форму одежды, да и
вооружение.
Да и вооружение более слабое. Да, и то, что они как бы теоретически были сформированы Люфтваффе. Тем не менее, выброски с парашютами были. Естественно.
Но это вот как раз были военные разведчики,
да,
и цепелиновцы.
Да, и цепелиновцы. У них была, им была выделена своя, значит, эскадрилья транспортная, специально к ним прикомандирована. Но, как всегда, значит, у немцев как бы не обошлось без доли, ну, скажем так, хаоса. Выделили одну эскадрилью на двоих, которые должны были пользоваться и абверцы, и цепелинцы.
Это удобно.
Да, и в результате это не пошло на благо содействия двух спецслужб, но зато пошло благо на благо нам, опосредованно.
Вот у нас заработал, наконец, СМС-портал, и сразу посыпалось огромное количество вопросов. Спрашивает без имени... А, нет, Алексей. Слышал, что бойцы Бранденбург носили под советской формой свою, и во время боя снимали советскую. Ну, насколько я знаю, не снимали советскую, только когда уже как матросы шли в последний бой.
А потом, на самом деле, знаете, если... Вообще-то это легенда, потому что если попробовать надеть советскую военную форму...
Гимнастерку?
На немецкую военную форму, на немецкий мундир, то это будет, на самом деле, очень неудобно действовать.
Ну, неудобно. Можно в вещмешке носить немецкий китель. Ну, бог его знает.
Ну да, но это в зависимости от проведения какой операции, понимаете? То есть, если операция подразумевает под собой действие в ближайшем тылу противника, это одно. Если она предполагает в себе рейд, так сказать, вот как... В 45-м уже году, в 45-м году один рейд одного из подразделений продлился 2.5 месяца. Знаете,
ну,
в,
да,
в полностью, так сказать, отрезанном состоянии, то есть, когда она выполняла задание, то там как бы понятно, что, в общем, носить с собой форму...
Много чего.
Да, да, много чего, и, в общем, это... Ну, то есть, это, знаете, в принципе, это, скажем так, это красивая легенда, под которой, возможно, были какие-то...
Ну, да.
Какая-то правда.
Дальше. Печатал ли Рейхсбанк фальшивые рубли для Абвера? А Госбанк СССР, я так полагаю, марки.
Да.
Я думаю, что и те, и другие упражнялись.
Вы знаете, что самое интересное, нет.
Нет?
Да, нет. С чем это было связано? Значит, это было связано с тем, что операция по производству фальшивых денег, вообще, это вещь дорогостоящая. Это во-первых. А во-вторых, операция по печатанию фальшивых купюр делается не для того, чтобы обеспечивать своих диверсантов средствами. Для того, чтобы обеспечить средствами диверсантов, вполне достаточно
настоящих
денег, которые, тем более после начала войны с Советским Союзом, в руки немцев попали крупные денежные средства.
Да,
за счет, да, сберкассы, кассы предприятий. Ну, захватываются города, так сказать.
Ну, да.
А производство фальшивых денег, это вот производились фунты стерлинги и доллары, они имели задачу не обеспечить диверсантов или разведчиков, а они имели цель подорвать экономику противника.
Да, создать экономический хаос.
И поэтому распространение фальшивых денег, оно шло по специальным сетям, и от этого прибыль в принципе, руководство получать не собиралось. И выяснилось, что потом, правда, выяснилось, что прибыль-то как раз собирались получать посредники.
Ну, да.
Вот. И вместо того, чтобы обеспечивать вот именно дестабилизацию, предположим, той же самой финансовой системы Англии, выкидывая на рынок огромное количество этих самых, посредники занялись тем, что стали продавать просто фальшивые деньги, да, получая свою, так сказать, маленькие гешефты.
Будем более лапидарны, да, скажем так. А были ли в разведшколах специальные внедренные туда агенты НКВД, как показано в фильмах о школе «Сатурн»? Ну, вот, опять же, возвращаясь, да, к документальному роману Иосифа Линдера «Загадка для Гиммлера», да, были. И достаточно много.
Были.
Так, высшая награда немецкого разведчика, Алекс. Ну, наверное, тот же самый рыцарский крест.
Да, конечно. Скажем так, разведчик, ну, как бы считается у нас, то Скорсени диверсант номер один, да? И опять-таки, значит, высшая награда, ну, как я спрашиваю, кто как получали, значит, высшая награда, если брать Скорсени, который диверсант номер один, это рыцарский крест с дубовыми листьями.
Ну да. И мечами, наверное.
Нет, по мечей не было у Скорсени.
Не было разве?
Он, значит, получил крест за Муссолини, а за гриф, за Ордены он получил, по-моему, дубовые ветви. По-моему, мечей у него не было. Хотя я вот не буду сейчас так настаивать.
Ну да. А много ли их агентов скрылись и не раскрыто нами? Ну вот, как сказал Константин, на примере Курской дуги порядка 50%. С кем по классификации гостя нашему СМЕРШу пришлось бороться в сюжете Богомолова в августе 44-го? Ну, я думаю, Бранденбург все-таки.
Ну, в принципе, наверное.
По уровню квалификации, в общем, да. Скажите, пожалуйста, а до какой степени наша разведка вместо настоящих диверсантов занималась дезертирами и окруженцами? Ну, вот опять же, значительно большей степени, потому что окруженцев и дезертиров было куда больше, чем диверсантов.
Да, поэтому, в принципе, в одном из источников наших источников, например, упоминается цифра, что за время войны советская контрразведка отловила и, соответственно, ликвидировала 60 тысяч немецких шпионов и 15 тысяч немецких диверсантов. На мой взгляд, это слишком высокие цифры, даже если учитывать массовость производства.
Да, даже если бы всех немецких шпионов и диверсантов отловили по три раза.
Да, да. То есть как бы 75 тысяч, по-моему, многовато.
Многовато. Соответствует ли эпизод об уничтожении немцами своих раненых диверсантов из фильма «А зори здесь тихие» действительности? Мне представляется, что даже сама группа диверсантов из повести «А зори здесь тихие» непонятно, что там делала.
Да, в этих местах.
Да.
Но на самом деле, конечно, ситуация может быть любой на фронте, но вообще уничтожение, так сказать, добивание раненых, это не в традициях немецкой армии. Угу. Там как бы делалось все. Понимаете, как бы хороший пример, понимаете, чтобы вызволить летчик со сбитого самолета, самолеты отправляли.
Ну, это само собой, это было дежурной процедурой.
Дежурной процедурой, да. И кстати, диверсионные группы забрасывались для...
Вот, тоже для тестов?
Нет, для того, чтобы... вытащить. То есть это было, и на этом играли очень много наши в радиоигре.
Ну да.
То есть заманивали как бы так, таким
Добрый образом. Вечер. А как немцы забрасывали такие большие группы? Ну, я так полагаю, по 30 человек имеется в виду. Да. Это спрашивает Андрей. Ну, это, естественно, переход линии фронта.
Да, конечно.
То есть ликвидация передовых постов, постов наблюдения, прокладывание коридоров в нейтральной полосе, и инфильтрация.
Да, именно, да, инфильтрация, и, так сказать, уже потом выполнение за полученного задания. С парашютом, заброска с парашютом, она вообще довольно сложная.
Сложная, малоэффективная, это только маленькие группы.
Это только маленькие группы, вот, которые, так сказать, действуют уже, уже там, и скорее, и чаще всего эти группы должны были действовать уже с опорой на что-то, вот кого выбрасывают с парашютами. То есть иметь какой-то уже вот засланного человека, который бы мог организовать прием.
Ну да. Вот Ольга маркетолог Москва перед передачей слушательницы спрашивала о сайте по поводу поиска погибших. Я сайт назвала, но не уверена, что она прочитала. Может, в конце. Ну, почему в конце? Мы можем это сделать и сейчас. Значит, что касается сайта, где искать сведения о погибших, и не только для Ирины Шапошниковой. 3W OBD английский OBD-memorial www.obd.ru. Еще раз, www.obd-memorial.ru. Дальше. А были ли в этих разведшколах специально внедренные туда? Порядочные люди вспоминали, что, снимая советскую форму, у диверсантов была возможность быть взятыми в плен. В советской же форме расстрел без суда и следствия и героизм матросов по Демарскому совершенно ни при чем. Вы знаете, как бы расстрелять могли и в советской форме, и в немецкой. Мне кажется, на скорость не влияло.
Это да, но здесь опять-таки надо сказать, что доля правды в этом есть. Почему? Потому что как бы человек, находившийся в советской, там, в чужой форме другой страны, он автоматически является диверсантом и подлежит немедленному расстрелу по законам военного времени.
Теоретически,
если он в форме своей армии, то он считается комбатантом и теоретически должен стать военнопленным.
Теоретически, да. Но я говорю, что война — это такая штука, что я читал, у Панова сбивают самолет, из него вылезает летчик, и в него всаживают 7 пуль.
Это естественно. То есть, учитывая, что, в принципе, законы войны не соблюдались, ни нами, ни немцами, да даже можно сказать, что во время наступления в Арденнах американцы за милую душу расстреливали немецких военнопленных, не обращая внимания на то, в какой форме они захвачены.
Насколько реальна и достоверна ситуация в романе Богомолова «Момент истины»? Был ли в действительности такой очень опытный диверсант? Ну, вы знаете, были такие очень опытные диверсанты в Амбере, о которых по сей день мало чего известно.
Конечно, да, то есть диверсанты
это были... вот те 50%, которые благополучно возвращались. Ну, самая известная операция проведена немцами, Сергей? Ну, из очень известных операций — это операция 1942 года «Майкоп», когда практически Бранденбург обеспечил взятие города без единого выстрела. И 43-й год — «Великие Луки», когда, опять же, Бранденбург обеспечил коридор для выхода оттуда части группировки немецких войск. Разве в «Тихих зорях» немецкие диверсанты не планировали выход на железную дорогу, ведущую на Мурманск? Ведь события развивались где-то в Карелии. Ну и вышли бы они на нее.
Вышли бы, да. Тем более на севере, как бы, так сказать. На севере, кстати, действовало диверсантов меньше все-таки, а наибольшая активность диверсантов была на юге и центральном участке фронта. А на севере это вот ленинградское направление. Там вот действовала контора, северное отделение Абвера, Аусенштель. Вот, и они как раз вот действовали там. А вот в Карелии там диверсанты действовали не очень активно, но это на самом деле еще связано с тем, что и военные действия там были, в общем, довольно фрагментарные, и погодные условия не соответствовали. То есть диверсантам нужно было все-таки обеспечивать чьи-то действия, не просто железную дорогу взрывать. Какой-то. Да.
Ну, взорвешь ты железную дорогу, завтра починят, у тебя взрывчатки больше нету. Лобзиком ее пилить.
Ну да, то есть вот вопрос, что смысл действия в Карелии, он, так сказать, был несколько ниже, и, соответственно, там он был очень мало операций.
Да, а мне ветеран, прошедший всю войну, рассказывал, что немцы поднимали руки, а затем разворачивались, стреляли в спину. А мне мой дед рассказывал, что немцев отправляли в тыл после того, как бы они были разоружены, а потом могли и танками раскатать.
Да. Всякое бывает, это же все-таки была война, как бы.
Ну да. Вот, поэтому как бы вопрос не совсем актуален.
Да.
Отец мне рассказывал, что после снятия блокады в Ленинград пришли партизаны с огромным количеством денег. Евгений. Ну, возможно, они с ними-то и пришли.
Да.
Вопрос в том, куда эти деньги после этого делись.
Но потом, значит, ведь самое занятное, что как бы партизаны — это фактически те же самые диверсионные отряды, только с нашей стороны. Да. И тем более, что значительное количество партизанских отрядов было сформировано именно НКВД. То есть они как раз были... мы их называем партизанскими, а они в реальности — это именно диверсионно-разведывательная группа.
Это специальная подготовленная группа. Более того, я бы здесь уточнил одно обстоятельство, что ни один партизанский отряд не может существовать как стихийное образование, потому что нужно что-то есть, нужно получать вооружение, боеприпасы на систематической основе.
Конечно.
Батарейки к рациям, те же самые рации, обмундирование. И фактически работа по созданию партизанских отрядов в рамках военной разведки, контрразведки велась еще с 1937-1939 года. Потом очень многие из разведчиков и контрразведчиков, которые были задействованы в этом строительстве, создании баз, складов, оружия, боеприпасов, продовольствия, были расстреляны, да, благополучно.
В принципе, да, по партизанскому движению будущему был нанесен очень тяжелый удар.
Вот, что, в общем-то, и аукнулось в процессе.
Да.
А самостийные партизанские отряды, они долго продержаться не могли. То есть на подножном корму много не навоюешь, и население не будет тебе оказывать большую поддержку, потому что, а, надо есть что-то самим, б, приедут немцы, накажут.
Нет, и потом еще боеприпасы в бою захватывать, это, знаете, не самое
простое занятие.
Вот, а отряды, которые контролировались из центра, они все-таки получали воздушным путем.
Да. Вот. И все в достаточных количествах.
Да.
Но тут надо вспомнить отряд, при котором действовал Кузнецов
Николай. Да, нет, ну там отрядов было много.
Да.
И тем более, что мы можем видеть после войны огромное количество командиров отрядов вполне заслуженно получили звание полковников и генерал-майоров, причем именно по ведомству госбезопасности.
Так, были ли специальные указания некоторым категориям засланных диверсантов не сдаваться живыми, и не снабжались ли они специально для этого ядом? Ну, что скажете, Константин?
Ну, значит, здесь...
Шпион, значит, Гадюкин, да, с ампулой, Цани,
нет, Сухарев. Значит, здесь можно сказать как. Значит, ампулами с ядом снабжались.
Вопрос в том, пользовались ли.
Да, вопрос в том, пользовались ли. То есть это, в принципе, оставалось на усмотрение именно диверсанта. То есть ампула с ядом, она была нужна не для того, чтобы диверсант, предположим, там из высших соображений не выдал секреты Генштаба, да, а из-за того, чтобы диверсант мог сам, условно говоря, покончить с собой, если он считал, что это ему, ну, что это ему лучше, чем сдаваться в плен, ну, там стреляться. То есть нет, но ампулами снабжались. Но опять-таки, ампулами снабжались не это огромное количество диверсантов, а снабжались все-таки более подготовленные. И причем диверсанты, скажем так, вот, которые действовали, естественно, в мелких группах. Естественно, крупные группы никакими такими средствами...
банками быстро растворимого яда.
Яда не снабжались, конечно. То есть это было, так сказать, вот очень, ну, когда с конкретным заданием, там, террористический акт там какой-нибудь.
Ну, да, и вот, как бы персонали, да, которые, в общем, стоили.
Ну, потому что все-таки там производство яда, это тоже все...
Достаточно дорогостоящее и хлопотно.
Да, на самом деле хлопотно, потому что как бы это ампула, которую нужно, наверное, поместить там в медный контейнер, ну, чтобы, ну, то есть это, в общем, в принципе, это все трудоемкое довольно, операция эта. Вот.
Да, вот такой вот вопрос, Дмитрий, как бы вы прокомментировали фильм, надеюсь, вы его увидели, показанный по Первому каналу, в котором рассказывалось о создании летающих тарелок в Третьем Рейхе, о секретной базе в Антарктиде, может, отдельную программу о слухах и легендах сделать, Владимир Саратов. Как вам такая идея,
Константин? Вы знаете, с большим удовольствием, но я, например, вынужден разочаровать, я не верю.
Я тоже, вы знаете, как бы вот если бы это было, то оно так или иначе досталось бы нам и американцам, и давно бы уже все летало.
Что-нибудь да было.
Да.
И потом хотя бы что-нибудь всплыло бы.
Ну да, хотя бы обломки какие-то. Так, были ли у немецких диверсантов какие-либо специальные вооружения? АЕ.
Значит, и в Абвере, и в СД у Шелленберга существовали специальные секции, специальные отделы, которые занимались тем, что разрабатывали спецтехнику. То есть в том же самом Абвере-2, значит, была лаборатория технических исследований, которая, значит, входила в группу по организации саботажа и так далее.
Ну, да.
То есть, да, конечно, разрабатывались. Например, вот та же самая апокрифическая история с Таврином, да, который ехал убивать Сталина, да?
Ну, да.
Вот он как бы был снабжен пристегнутым к руке гранатометом, мини-гранатометом, который мог пробивать до, по-моему, 10 сантиметров брони. Сказать, вот такая у него была кумулятивным зарядом. Вот. То есть, нет, специальная техника разрабатывалась, но опять-таки надо делать различие, что бывают группы террористические, которым необходима эта спецтехника. Бывают группы разведывательные для засылки в глубокий тыл, которым эта техника тоже необходима. А бывают группы диверсионные, которые действуют в ближайшем тылу, у которых нужды в данной технике просто нет.
Ну да. А как же группы, которые действуют сейчас у нас на Северном Кавказе, в Чечне и Ингушетии, уже который год? Каким подножным кормом они питаются? Вы знаете, ни одна диверсионная группа, ни одно бандформирование, если оно не финансируется и не снабжается оружием, действовать не может дольше нескольких месяцев по определению. Значит, есть люди, заинтересованные в их финансировании и оказании поддержки оружием, боеприпасами, провиантом и прочее. К сожалению, на этом мы должны завершить нашу сегодняшнюю программу. Вот еще про идею Святого Грааля нам вопросы подкидывают. Обязательно над этим подумаем.
Вспомним от
Тарана. Да, на сегодняшний день наша программа подошла к концу. У нас в гостях был Константин Залесский. До встречи через неделю в рамках программы «Цена победы». Всего доброго.
До свидания.
«Цена победы».